Вы смотрите и слушаете «Радио Свобода» и телеканал «Настоящее время». «Орфей и Евредика» будет называться наша сегодняшняя передача, поскольку мемориальная доска Осипу и Надежде Мандельштам открыта в Киеве. Мы в студии с Константином Сеговым, философом, общественным деятелем, директором Центра европейских гуманитарных исследований Киево-Могилянской академии. Здравствуйте, Константин Борисович.
Добрый день.
Директор научного издательства «Дух и литера», самое главное,
точно,
в этой конструкции,
дух,
поскольку «Дух и литера» является одним из инициаторов этой истории мемориальной доски вместе с украинским пен-клубом, вместе с Центром иудаики. Светлана Корунская, скульптор, автор мемориальной доски. Надежде Иосипу Мандельштам, я вас приветствую в киевской студии «Радио Свобода». По телефону на связи с нами Леонид Финберг, главный редактор издательства «Дух и литера», социолог, общественный деятель, директор Центра исследования истории и культуры восточноевропейского еврейства. Здрасте, Леонид Кушевич. Чуть позже у нас на связи будет Борис Херсонский, поэт, переводчик, психиатр, член украинского пен-клуба. Насколько я понимаю, это вообще первая история, чтобы не только Мандельштама увековечивали, но и Надежду Яковлевну. Я знаю, что есть мемориальная доска и памятник в моем родном Воронеже, где они ссылку отбывали. Так вот там только Осип Эмильевич упоминается. И вот все мемории как-то обходились без упоминания имени. А то, что здесь это памятник им двоим, мне кажется, чрезвычайно важная штука. Я напомню, что они встретились в 19 году, в начале мая. Ему 29, ей 19, он уже состоявшийся поэт. Она художница, ученица Александра Экстер и такая яркая богемная девица. И потом, в течение 10 лет, они такие довольно активные участники художественной жизни Киева. Приезжают, уезжают, в частности, дом на улице Марии Заклевской, где открыта доска. Это дом, где они останавливаются последний раз в 29 году. Но я прошу, чтобы вы сказали, что вот для вас лично означает факт этой мемориальной доски им обоим. Константин.
Мне кажется, что это окно в большое время. Большое время, которое помогает каждому, кто увидит, кто заглянет в это окно, увидеть, что разрыв времен – это дело личного выбора. Мы можем заглянуть и увидеть то время, в котором рука в руке Надежда и Осип, двое влюбленных, совершенно неразлучная пара, несмотря на ГУЛАГ, несмотря на все катавасии 20 века, они вместе, и они стали вечными нашими собеседниками, точно так же, как Данте, Беатриче. Они открыты, они вот здесь, к ним можно прикоснуться.
Ну, вообще, да, на такое большое окно, где две тени взялись за руки, это мемориальная доска похожа. Светлана?
Я могу только присоединиться к тому, что сказал Константин, и просто сказать, что для меня это огромная счастливая возможность стать рядом и посмотреть на этот ряд искусства, на этот мир искусства, вдохновиться им и попробовать что-то сделать тоже еще, что-то хорошее.
Этот образ, конечно, мне напоминает окно. Вот этот образ, когда двое людей, мужчина и женщина, взявшись за руки, их тени, такое чувство, что либо мы на них смотрим, и это такой театр теней, либо они где-то там в наших окнах отражаются. Леонида Финберга я хочу послушать. Вот для вас персонально, что это означает?
Для меня это праздник, который, я надеюсь, состоится в ближайшее время, открытие этой доски. Ибо оба героя, и Осип, и Надежда, очень важны для людей культуры. Думаю, что Осип Эмильевич – один из самых блестящих поэтов 20 века. А то, что Надежда сохранила его творчество и сама написала совершенно потрясающие мемуары, которые рассказывают об эпохе, может, лучше очень многих других текстов, будут увековечены в городе, где они познакомились, долгое время жили, принимали участие в разных акциях и литературных, и художественных. И правда, для нас очень важно было, что это будет памятник им обоим, поскольку, поскольку эта тема двух, она очень значима в культуре. Мы сейчас готовим другую книжку, письма Евгения Сверстюка, одного из самых сильных и известных украинских диссидентов, которые недавно ушли, его переписку с его женой Валерией Андреевской. Ибо великие часто держатся за руки своими женами, своими родными, и только благодаря этому становятся великими.
К Борису Херсонскому вот тот же самый вопрос. Что для вас персонально, как для человека, поэта, гражданина, означает открытие этой мемориальной доски?
Начиная с 10 класса средней школы, я люблю Мандельштама, и это был поэт, который для меня и поныне стоит на первом месте. А книги воспоминаний Надежды Яковлевны, они также вошли еще с самиздатовских времен в мое сознание. И любой мемориал в честь Иосифа Эмильевича, да, и Надежды Яковлевны для меня, конечно, очень значим. Но тут интересен другой момент. Да, Осип Эмильевич – поэт гениальный, но он поэт русский по языку. Он этнический еврей. И вот в дни, когда об Украине говорят, что Украина совершенно не признает русского языка, что в Украине растет антисемитизм, да, вот эта маленькая мемориальная доска показывает, как дела обстоят на самом деле. Ведь даже в годы перестройки речь о том, чтобы установить мемориал Надежде Яковлевне и Осипу Эмильевичу, не шла. Ведь в конце концов, в скольких городах они были, они ведь странники, иногда по собственной инициативе, к сожалению, очень часто по инициативе государства. Подумаем, Армения, Тбилиси, да, Воронеж и даже Черды, и всюду, ну и, конечно, Киев. Киев – место знакомства этой пары. А вот кто-то сказал, что Надежда Яковлевна, она была берегиней поэзии Мандельштама. Ну что ж, да, берегиней. Никто, наверное, никакая жена не была столь предана поэзии своего мужа, как Надежда Яковлевна. И поэтому, когда в Киеве мы увидели уже эту доску, и тут можно говорить, может быть, и памятник можно было бы сделать, но это знак. И это знак преданности поэзии, знак преданности свободе и знак памяти о тех временах, когда ни о какой свободе речи не было. Кроме внутренней свободы. Спасибо.
Ну, я сразу вот к Леониду Финбергу бы обратилась. У вас есть какое-то продолжение вот этого месседжа Херсонского о том, что это важно и для современной политической ситуации? Еврей, пишущий по-русски, связанный с Украиной, связанный с украинским авангардом и связанный с диссидентскими информационными слоями. Ну, в общем, один из репрессированных, в то же время он один из многих с гурьбой и гуртом погибших во времена репрессии. Леонид Кушевич.
Я бы хотел обратить внимание на то, что сегодня украинская культура очень интересно, интенсивно и демократически развивается. В ней доминирует тенденция принятия в эту культуру и представление в этой культуре всех, кто жил на этой земле и творил ее. Мы с Константином Сеговым издатели. Мы издали практически все тексты Бруно Шульца, человека тоже принадлежащего к нескольким культурам, и польской, и еврейской, и украинской. аналогично автор за автором включается в контекст современной украинской культуры, которая сегодня позиционирует себя как культура всех народов, которые здесь жили, живут и будут жить. И в этом контексте я вижу и открытие этой доски. Я уверен, что на открытии прозвучат стихотворения Мандельштама и по-русски, и по-украински, есть его блестящие переводы. Вот так развиваются нормальные демократические страны. Вот так культуры великих людей, великих представителей культур, вне зависимости от их конфессии или национальности, возраста, пола, бог знает чего, становятся достоянием культуры всех народов, которые живут на этой земле.
Ну, к Константину Сегову я обращаю тот же самый вопрос о широком контексте, о том, что означает для общества эта мемория, эта двойная мемория, это приношение памяти.
То, что мир знает и продолжает читать Ханну Арендт и Симону Вейль, это справедливо, несправедливо, что даже у нас люди, которые читают этих великих женщин 20 века, еще по-настоящему не открыли воспоминания Надежды Мандельштам. Надежда Мандельштам – великий свидетель того, что происходило на кровавых землях, которые описал Тимоти Снайдер.
«Европа между Гитлером и Сталином», я напомню, подзаголовок этой книги.
Да, совершенно верно. Эту Европу между Гитлером и Сталином она осмыслила, как мало кто это делал. Она вступала в полемику не только со сталинскими деятелями, но и с Томасом Элиотом. Она обсуждала с величайшими мыслителями 20 века, и с Ахматовой, разумеется, и в конце концов, прежде всего, со своим родным Оськой. Она обсуждала, с какими вызовами столкнулась европейская цивилизация в эпоху тоталитаризмов. И мне кажется, что актуализация ее текстов, эта доска открывает, призывает снова перечитать воспоминания Надежды Мандельштам, осмыслить связь ее с ключевыми вызовами, с которыми сегодня в 21 веке сталкивается вся Европа. И мне кажется, если это произойдет, то в каком-то смысле эта доска станет первой страницей, которая пригласит нас перевернуть другие страницы, открыть настоящие страницы, которые помогут просто понять, кто такие мужчина и женщина в наше трудное время.
Замечательно. Я, конечно, абсолютно поддерживаю идею, что она мыслитель уровня Арендт и Симоны Вейль. И ее идеи, особенно высказанные во второй книге, абсолютно корреспондируют со всей философской мыслью начала 20 века. И абсолютно, конечно, важно этот опыт предфашистского состояния, вот этого состояния между Европой, между окончанием Второй мировой и началом Первой, война идей, левые и правые на европейском поле сражений. Здесь очень много контекстов. Светлана, я хочу вас спросить про ваш, так сказать, вот чувственный опыт, как вы эти образы находили, как появились эти две милых тени. Это как-то связано с внутренней темой Орфея и Евридики у самого Мандельштама? Ведь понятно, ну, то есть как бы известно по мемуарам, что он вдохновлялся оперой Глюка в Петербурге.
Ой, вы знаете, так односложно я не могу ответить, потому что мир поэзии, да, он настолько всеобъемлющий, да, он настолько широк, что, ну, просто опираться на два конкретных образа, пожалуй, это будет слишком просто. Для меня, в принципе, Мандельштам – это просто как бы часть моей жизни. Я тут с собой взяла, показывала Косте перед началом нашей встречи книжечку. Это моя тетрадка, переписанная в 87-м году. То есть я в 86-м году закончила школу, и в 87-м году мне в руки попала самиздатовская книжка стихов. То есть для меня этот поэт – это просто вот как окно, повторяю Костин образ, окно в поэзию, окно в мир образов, и следовательно, то есть этот поэт для меня, в принципе, очень символичен для моей жизни, потому что образы, рождающие другие образы, и, собственно, мой мир, который уже тоже родился и живет сам по себе, мир моих образов, это все благодаря поэзии Мандельштама, поэтому, когда я, ну, случайно узнала, что вот есть люди, которые движимы желанием создать памятную доску Мандельштаму. Я подумала, ну вот как замечательно, как обычно, мимо меня. Так сложилось, что счастливо сложилось, что мы встретились все вместе, и те идеи, которые пришли ко мне, и идеи, которые пришли к другим людям, они как-то счастливо взаимодополнились, и мы как бы получили то, что получили.
Я хочу дополнить, Светлана очень скромный человек, но на пороге 21 века Светлана сделала одну из первых интереснейших мемориальных досок на стенах Киево-Могилянской академии, причем она посвящена последнему ректору Могилянской академии, убитому в 1937 году Александру Глаголеву, то есть он, как и Осип Мандельштам, погиб во время Великой Чистки, и его сын Алексей Глаголев, который был современником Надежды Мандельштам. Эта доска появилась на Воложской 8/5 в 2001 году. Очень тонкий, сильный образ. И также, например, для премии Шевелева статуя, которая вручается лучшим эссеистам Украины, это тоже дело рук Светланы. Поэтому нужно понимать, что новая нынешняя доска Мандельштама – это продолжение восстановления памяти на новой карте памяти Киева. И очень важная веха в этой карте.
Вот что мне еще кажется про эту доску, очень хорошо, что об этом вы заговорили, это контекст воспоминания о людях, которые были убиты сталинской машиной. И я, собственно, в этом контексте вспоминаю и проект «Последний адрес», который существует в России благодаря поддержке общества «Мемориала», который пришел и в Украину, и в Беларусь, и в Чехию. И это скромные такие мемории, очень скромные. С одной стороны, верно то, что говорит Борис Херсонский, еврей, который писал на русском языке, а с другой стороны, я думаю об общем пространстве модернистской эстетики того времени, ну, в частности, то, что Надежда и Осип активно участвуют в киевской вот этой эстетической жизни, это бурление, это абсолютный такой авангардный рывок, пока Сталин не задушил все это, конечно же.
Театр
Березиль. Он пишет о театре Березиль. В конце концов, он написал одно из ярчайших и, наверное, первых текстов, стихотворений про украинский голодомор, тени бледные Украины, Кубани. Вот эта вся конструкция. Я тоже вспоминаю о харьковском авангарде, который был таким же образом растоптан вот этой сталинской машиной.
Знаете, не так давно в Национальном художественном музее Украины прошла блестящая выставка. Выставка живописных работ из спецхранов. В 30-е годы большинство художников, работ художников начала 30-х годов, конца 20-х, были спрятаны туда. Сталинский режим, так же самое, как и нацистский, не принимал эксперименты. У них была своя эстетика, близкая к социалистическому реализму или нацистскому реализму, как их там называть. И, конечно же, это не случайно, что они убивали тех людей, которых они не принимали. Вначале это было единично, потом это было сотнями, тысячами, миллионами. И парадокс заключается в том, что уже погибли и сталинский режим, и погиб и нацистский режим, а искусство это победило. Так же самое в Германии они называли это искусство дегенеративным искусством. Я надеюсь, что вскоре мы сделаем такую выставку «Искусство, которое победило тоталитаризм». Я в этом же ряду воспринимаю то, что сегодня имена великих поэтов, русских, украинских, еврейских, польских, крымско-татарских, живут и присутствуют в нашей жизни. И открытие доски Мандельштамом я воспринимаю в этом же контексте.
Я тут вот еще вспомню недавно открытие памятника Розы Ауслендер в Черновцах. Мне тоже кажется, это вот продолжением вот этой линии. Ура. Первая моя книга Мандельштама, не в самой издате, это была вот эта немецкая билингва, привезенная матерью моей подруги, она была профессором филологии. И это, вот, собственно говоря, это мой настоящий первый Мандельштам. Если Борис Херсонский еще на связи у нас, то я бы, собственно, о том же самом у него спросила. Вот этот контекст европейского авангарда, в котором существовали оба, и Надежда, и Осип, и контекст нашей памяти, связанной с репрессиями. Такой широкий европейский контекст и в то же время очень контекст кровавых земель, о которых Константин Борисович упоминает.
Я могу сказать, что вот в том месте, где они жили, где авангард, там и репрессии. То есть практически авангардное искусство практически всегда было репрессировано. Но мы понимаем, что то, что происходило с Осипом Эмильевичем и Надеждой Яковлевной, не имело отношения именно к стилю и к их связям с авангардным искусством. Это все-таки была личная месть Сталина за известные нам всем стихи, и широкая грудь осетина была чем-то непоправимым. Я думаю, что вот посмертная слава Мандельштама и его посмертная судьба, вот это действительно связано с интересом к тому времени, к тому не только к сталинскому, конечно, террору, но и к тому искусству, которое пробивалось из-под глыб. Так когда-то назывался сборник самиздатовской эссеистики. Я должен сказать, что первая подборка Мандельштама, перепечатка, была одна из тех, которые делала и размножала сама Надежда Яковлевна. А затем мы в нашем небольшом кругу скопировали трехтомник Мандельштама, изданный в Соединенных Штатах Америки. И это было небезопасно, да. Тем не менее, вот эта книжка, одна, по крайней мере, из них стоит до сих пор у меня на книжной полке. И я еще раз скажу, что для меня открытие мемориальной доски – это и личный праздник.
Я скажу, что, наверное, тут нужно вспомнить Карла и Линда Юпроферов, издателей Мандельштама, и людей, которые оставили блестящие воспоминания Надежды Яковлевны о том, какой она была уже в свои московские времена, после всех переживаний, после того, как она не могла долго найти работу, как она была вынуждена жить за 101-м километром, и о ее каком-то невероятном достоинстве, ее уме, они вспоминают о ее потрясающем вкусе, когда она дважды выходила в свет с ними, как она чудесно одевалась, несмотря на свою бедность, она была чудовищно бедна. И вот этот образ какой-то совершенно несгибаемой женщины с типа, да, я опять обращаюсь вот к фигуре Ханны Арендт, вот какого-то такого типа европейская еврейка, в то же время настоящий художник по сути, настоящий мыслитель. Мне даже кажется, я рискну сказать, что она была бы важна для феминистской мысли в России и Украине, если бы такая мысль вот, ну, как-то принимала ее во внимание. Да? Что она, скажете?
Будем точны. Что происходит прямо накануне их встречи? В 19 году, в феврале, Крещатик оформляет Казимир Малевич.
О, чудесно. Вот давайте про это поговорим.
Прямо, то есть мировой лидер авангарда, кто не знает, и «Черный квадрат», и лица эти Малевича до сих пор украшают обложки лучших книг, которые сегодня издаются в мире, в Европе. Дальше. Три месяца спустя, 1 мая, Крещатик украшает Александра Экстер и Надежда, будущая Мандельштам, Надежда Хазина. То есть она прямо участвует в образе этого города, в карнавальных действиях и так далее. Театр «Березиль» – это символ того сложного узла, который в Киеве был связан, который связывал европейские узы, славянские. Что поражает Мандельштама? Все приехали к нам в Киев. Встречается Мейерхольд с еврейским театром, встречается Березиль, и Мейерхольд говорит: «Курбасу мы одной крови». Вот этот символ встречи и узла, в котором это все завязано, узел жизни, в котором мы связаны, именно это запечатлевают эта пара, Осип и Надежда, и память об этой паре в этой доске. Дальше. Надежда Мандельштам в 70-е годы – это также встречи в Киеве. На квартире у Анны Заваровой с ней встречается Валентин Сильвестров. Вспоминает, как она с улыбкой реагировала на имя Велена Барского. Откуда имя Велен? И потом Сильвестров приглашает Надежду Яковлевну к себе домой. Она у него дома слушает его 40-минутное сочинение «Драма» и слушает его тихие песни, где звучит стихотворение Мандельштама «Песня». Причем в оригинале у Мандельштама и Шуберт «На воде», и Моцарт в птичьем гамме, мы помним все эти строки, для песни Сильвестров меняет. Он пишет «И Моцарт на воде, и Шуберт в птичьей гамме». Как она реагирует? Надежда Яковлевна говорит: «Оська всегда переставлял».
Вот это да!
Она принимает это. Она радуется тому, что эти стихи зазвучали, как будто они сейчас написаны. Они не в том уничтоженном пространстве 30-х годов. Они сейчас звучат наново. И «Богатели», диск, который вышел вот сейчас к 80-летию Сильвестрова, единственный поэт, которого цитирует Сильвестров, это Мандельштам, и это именно это стихотворение, которое звучало в 70-е годы, которое слушала Надежда Яковлевна в Киеве. «Прежде губ уже родился шепот». Вот об этом нужно говорить. Каким образом прежде состоявшегося факта, воплощенного в граните, доска, есть живой шепот? Живой разговор двух людей, который еще никак не запечатлен, никак не зафиксирован. Но именно он предельно уязвим и бессмертен.
Чудесный вообще комментарий про Сильвестра. Я вообще как-то даже не знала вот всю эту историю. И вот в этом диске я правильно понимаю, что там есть несколько работ на стихи Мандельштама, да?
Здесь звучат богатели. Богатели – это семена вот этого шепота, это музыкальные композиции. Есть тихие песни, и было бы прекрасно, если бы их услышали ваши слушатели. Тихие песни, по сути дела, Сильвестров полвека живет со стихами Мандельштама. Так. Первые он написал в середине 70-х, и их слушала Надежда Яковлевна. Недавняя совсем вещь, которая написана этой весной в Киеве, на стихи «Не город Рим живет среди веков, а место человека во Вселенной». Вот это место человека во Вселенной – это то место, как зрителя, который видит эту доску. Он может увидеть в буквальном смысле это место, и оно везде. Оно, центр его может быть здесь, но окружность его не имеет предела. В любой деревне, в любой глубинке на нашей маленькой планете может образоваться, может быть осмысленно и воплощено место человека во Вселенной. Вот об этом, мне кажется, наше событие.
Когда я думаю о том, что он главного сказал о своей жене, у него достаточно стихотворений, посвященных Надежде Яковлевне, и «Щегол» прежде всего приходит на ум воронежского периода, и разные другие лирические звезды, рассыпанные вот по всей его поэтической биографии. Ну, конечно же, это «Как по улицам Киева вея». Это трагическое стихотворение, написанное уже в 37-м году. «Как по улицам Киева вея ищет мужа незнающая жинка, и на щеки ее восковые ни одна не скатилась слезинка. Не гадают цыганочки крали, не играют в купеческом скрипке, на Крещатике лошади пали, пахнут смертью господские липки». Липки – это один из районов Киева, где они в том числе с Надеждой гуляли, как я понимаю. «Уходили с последним трамваем прямо за город красноармейцы, и шинель прокричала сырая: мы вернемся еще, разумейте». Это стихотворение с открытым финалом, это стихотворение, которое Надежда Яковлевна обсуждала с Ахматовой, и, насколько я помню, у Ахматовой даже были какие-то представления о том, что в первых строках он может иметь в виду не Надежду, а саму Анну Андреевну. Но вот в вашей доске, мне кажется, что не совсем к этому идет отсыл.
Я как раз вот хотела добавить, что когда мы обсуждали в самом начале о том, какая может быть доска, да, что бы это могло бы быть, во-первых, ну, я скажу, что камень для меня не, ну, не близкий, не мой материал. Я с более мягкими материалами работаю, все-таки в бронзе как бы свои вещи делаю. Но именно образ Осипа Мандельштама хотелось увековечить в камне, потому что для него камень, в принципе, символический. И слово, и значение,
и название
да, сборника. То есть это очень важно, поэтому все-таки стремились, чтобы образ был лаконичным и таким сдержанным. С другой стороны, чтобы он не был трагичным, потому что мы смотрели те доски, которые уже существуют в России, и они... Ну, в них есть такой налет обреченности и трагичности, горестности. У нас была задача сделать все-таки памятник встречи, памятник любви, и чтобы в этом был посыл, ну, движения в будущее, из прошлого в будущее, что, ну, как бы, да, как они живы, пока мы о них помним, поэзия жива, пока она существует. То есть, и вот эти тени, для меня почему тени? Собственно, если опираться на какое-то стихотворение, то, конечно же, я где-то нашла для себя какую-то лазейку в стихах, безусловно. Тут масса возможностей. Для меня это вот стихотворение, которое начинается 20-го года стихотворения. «Я в хоровод теней, топтавших нежный луг, с певучим именем вмешался». И тут для меня это возможность, вот, да, это хоровод, да, вот они вдвоем, взявшись за руки. То есть там масса возникает еще других стихов, и мы по улице вдвоем, взявшись за руки, пойдем еще в другие годы. Но просто в этом именно стихе «Хоровод теней» он для меня важен, потому что это две тени. Но они, мы можем стать рядом, мы можем пролить эту цепочку. Они среди нас, мы среди, они вместе с нами. Это вот поэт, человек среди людей. То есть они рядом с нами, в этом их для меня, ну, тоже важное значение. Еще момент вот тени, да, тоже, и момент этой доски в камне. Плоскость, да, то есть выразить особо, так сказать, пользоваться, ну, все очень так, сжатые возможности выражения очень. Поэтому, ну что ж, сочетание грубого там обработанного камня и гладкой поверхности. Что есть гладкая поверхность для меня, что я в этом вижу? Я вижу зеркальную поверхность, которой я, которая что-то делаю, отражаюсь. Человек, который подходит, смотрит на эту доску, он отражается. И вот у меня возникает в памяти стихотворение Мандельштама «На стекла вечности уже легло мое дыхание, мое тепло, пускай мгновение стекает муть, узора милого не зачеркнуть». То есть мы отражаемся друг в друге. Это бесконечное движение искусства, жизни, пока мы живем, пока мы любим, пока мы надеемся.
Ну, вообще, это, конечно, чудесная тема Орфея и Эвридики. Я тут сразу вспоминаю... Да. Фильм Жана Кокто и вся история его про Орфея, этот, как Орфей входит через зеркала и оказывается в потустороннем мире. Ну, вообще тем, Орфею, орфической теме посвящено несколько исследований творчества Мандельштама. И это все достаточно убедительно и говорится о том, что Мандельштам вообще говорит об Орфее как универсальном образе поэта. Не уникальном, а универсальном. В революционную эпоху, в эпоху массовой гибели, в эпоху послевоенную. И еще у меня такое, вот, не знаю, ощущение, вы можете, Константин, меня поправить или как-то это прокомментировать, что в этой паре уже теперь, после того, как мы все о них знаем, ну или как бы знаем основные вехи их судьбы, их рисунка, в том числе их такого умственного, что ли, подвига и приключения литературного, я уже не могу сказать, кто из них Орфей, а кто Эвридика. Кто кого выводит из этого мрака смерти и кто в какой роли выступает. В определенном смысле Надежда уже в последние годы уже сама становится Орфеем, который спускается в подземное царство и делает усилия по тому, чтобы эту тень из этого подземного царства вывести.
Ну, одна из важнейших интерпретаций Мандельштама, прекрасная есть книга американского слависта Елена Глазова, «Подсказано Данте». Издательство «Дух и литера» несколько лет назад опубликовало эту книгу «Подсказано Данте» Елена Глазова, и там прекрасно продумано, как то, о чем вы говорите, вписано в целом в поэтику Мандельштама. Наряду с мифологическими образами мы возвращаемся к книгам. Да, Мартин Бубер говорил о своей городе, своей юности. Там жили люди и книги. Вот Иосип и Надежда – это люди книг. Осип даже говорил, что такое биография разночинца. Да, это список прочитанных книг. Надо сказать, что появление этой доски на доме, где они жили, предшествовала не только книга Глазовой, но и книга Андрея Пучкова «Киев Осипа Мандельштама». И также тоже книга Андрея Пучкова «Просто небо», где речь идет о Мандельштамах. То есть выход в то пространство, понимаете, когда Осип Мандельштам говорит, что Киев самый живучий город Украины, это аванс этому городу в преддверии многих трагических его страниц. Но завершает он свой очерк о Киеве словами, что есть открытость. Вот Бибиевский бульвар открыт не вражеским полчищем, а новым майским ветрам. То есть он помнит о том, что происходило в этом городе до большевиков, с ними, после большевиков, как кромсали это пространство и так далее. И вместе с тем он делает все сам для того, чтобы вместе с Надеждой они могли вывести это происходящее здесь в большой европейский контекст большого времени, где Данте является собеседником, где Сильвестров может взять эти стихи, чтобы они прозвучали, как написанные сегодня, в 21 веке, и были адресованы прямо прохожему, который идет мимо этой доски и который является горожанином и другом вот этих названных всех горожан, всех имена, которые мы сегодня произнесли. Это один большой город. Угу. Это великий город. Боже, если хотите, вместе да. с Августином.
Да, превосходно. Вы отсылали нас к эссе Мандельштама «Киев», под названием «Киев». Я правильно понимаю, да. когда вы это описывали? Значит, Леонид Финберг у нас еще на связи. Леонид Кушевич, вот каковы ваши впечатления, соображения об образности Мандельштама, о том, что вас больше всего в этом трогает, в этой истории, не знаю, Орфея и Евридики?
Когда мы обсуждали идею этой мемориальной доски, были представлены несколько эскизов. И были более реалистические, какие-то более традиционные. Но наша группа, инициативная группа, сошлась на том, что этот образ предложен. И Светлана, он самый интересный. Наш город, как и многие другие города, наполнены традиционными, чуть ли не фотографическими образами очень многих людей, и достойных, увы, и недостойных. И мне кажется, что сейчас у нас происходит смена авторитетов, смена пантеона для украинской современной культуры, культуры демократической, культуры европейской. И в этом контексте я вижу здесь и радость за то, что это эти имена Надежды Иосипа Мандельштама, и эта эстетика Светланы Корунской. И вы сами называли и другие события, доску или памятник Розе Ауслендер, дом-музей Агнона. Ну, в общем-то, этот список очень легко продолжать. Я думаю, что все это свидетельство отхода от тех страшных этапов, про которые вы говорили, или мы говорили, 20-х, 30-х, тех страшных годов. Были и более вегетарианские, но и те были страшные. Сегодня, слава богу, мы переживаем, во всяком случае, внутри страны другой период. Период свободы и период духовного развития людей и страны.
Леонид Кушевич, а я могу у вас спросить о ваших любимых стихах Мандельштама или там о времени, это время камня, это время воронежских тетрадей, это стихи о неизвестном солдате. Вот что ближе всего? Мы вот рассуждаем тут про эту линию орфическую у него в связи с его отношениями с женой, в связи с тем, что Ну, как бы, кто из них еще является Орфеем? Вот это меня интересовало. Что у вас, что в, для вас в образности Мандельштама или, возможно, наоборот, его историзме главное?
В силу вот разных причин своей, моей биографии, я очень внимателен к периоду, к диссидентскому периоду развития Украины, да и не только Украины. Мы недавно издали книжку «Диссиденты. Антология текстов». Мне абсолютно очевидно, что следующее поколение уже будет к этому периоду относиться не так, как мы, где мы читали все мемуары, где мы читали этот самиздат. Для них это уже будет не их история, а история их отцов, дедов. И поэтому очень важно, чтобы эта история сохранилась. В этом контексте для меня самые близкие стихи последних лет Мандельштама. Его трагические стихи, его стихи о сознании трагичности этого века. Хотя, безусловно, я люблю его лирику ранних годов тоже. Я думаю, что для очень многих поэзия Мандельштама – это великая поэзия. И очень важно, что многие украинские авторы, самые талантливые авторы, ее сегодня переводят. Ибо Украина постепенно становится страной, как и все остальные, где национальная литература, национальная поэзия доминирует. И поэтому на открытии будут и стихи на русском, и стихи на украинском языках. Ну, а если бы мой выбор, я бы предложил, чтобы звучали и ранняя лирика. Это какая улица? Улица Мандельштама. И за гремучую доблесть грядущих веков, за высокое племя людей, ну и так далее. Я бы выбирал эти стихи.
Об историзме Мандельштама я бы, конечно, хотела поговорить. Я вспомнила, вот когда Леонид Кушнир сказал про диссидентскую линию, вот про, ну, вообще шире про историческую память, у меня в голове прям само зазвучало «Холодная зима, голодный старый Крым», ну и так далее. А вот мне кажется, что Мандельштам обладал каким-то очень редким даром, редким, но маркирующим гениального поэта. Он умел видеть в ходе истории что-то, что фиксируется, остается и потом влияет на следующее поколение, но при этом это удивительно, он же сам не знал, что он пишет стихи о Голодоморе, он не знал, что он пишет стихи о том, что потом назовут Голодомором. Он не думал о том, что его стихи, так сказать, революционного периода точнее всего зафиксируют, как я считаю, не Маяковский, а именно стихи Мандельштама о 18-м годе, о корабле истории, который куда-то там разворачивается, и мы должны рискнуть на нем поплыть. И стихи о первой русской революции, для меня точнее стихов Бориса Пастернака. И, собственно говоря, никто не оставил памятника более точного и для меня почти пластически ясного сталинской эпохи, чем его стихи 30-х. А комментарий, Константин?
Вы совершенно правы. Потом поколение и поколение интеллигенции, которые сидели на кухнях, повторяли, как самые интимные строчки «Мы с тобой на кухне посидим». И вот эти детали – хлеб, нож, керосин и так далее – это стало судьбой нескольких советских поколений. Вплоть до мифологии кухни, недавно описанной Карлом Шлёгелем в «Археологии коммунизма». И Мандельштам дал ключи к этому поэтические. Он связал нищенский быт этих царственных особ европейской культуры, да, это король Лир, по сути дела, лишенный всего. Да. И вместе с тем, со своей кухни он говорит не о том, что отобрали керосин, а он говорит, в Европе холодно, в Италии темно, власть отвратительна, как руки Брадобрея. То есть он видит континент и понимает, что происходит с родной Европой. И мне кажется, что очень интересно, что вопреки многим стереотипам по поводу этих стихов, что открывает мелодия? Ну, все-таки Орфей – это про мелодию, да? Это про музыку, это про песню.
Про музыку.
Сильвестров говорит, что он был очень удивлен, что писать музыку на стихи Мандельштама проще, чем на Пастернака, которого он также любил. Потому что, говорит, Мандельштам приходит, в том числе мы с тобой на кухне посидим, почти интонациям трамвайного нищего, который идет через поезд, через электричку или сегодня в метро и просит. О чем просит Мандельштам Орфей? Он просит: сохрани мою речь навсегда, да, за привкус несчастья и дыма, за смолу кругового терпения, за совестный деготь труда. То есть очень точное определение, почему эту речь нужно сохранить. И в каком-то смысле об этом просит и доска. Она обращается к каждому прохожему, как нищий, который говорит о достоинстве. Это первое слово, с которым нищий обращается к прохожему, и говорит: сохрани мою речь навсегда. И она, несомненно, достойна того, чтобы быть сохраненной.
Я бы сказала, что нищий еще напоминает нам о милосердии.
Конечно.
Вот, мне кажется, что мысль про то, что доска – это нищий, который протягивает руку, для скульптора может показаться даже немножко обидной. Нет?
Ну, я так бы не притягивала прямо, что доска – это нищий.
Без буквализма, пожалуйста.
Без буквализма, да. Ну, нищий, если мы представим, что в образе нищего к нам Христос обращается.
Ну, и он прямо сказал: нищенка подруга. Он, да. Это был царственный комплимент любимому человеку. Он понимал, да, в какой ситуации они оказались, но это абсолютно не отнимает самого высокого благородства, царственного происхождения этих лишенного всего Осипа и Надежды. Светлана очень хорошо о том сказала, о том, что эта доска не скорбная, не горестная, а, как ни странно, радостная. Мандельштам называл Киев оазисом. Он говорил: мы вернемся туда и пойдем с тобой на Владимирскую горку, где открывается этот потрясающий, неслыханный вид на огромную реку, на Днепр. То есть это открытость в пространстве, где люди могут быть радостны, счастливы, несмотря ни на какие скорбные, тиранические обстоятельства. И мне кажется, это удалось передать Светлане.
Да, я согласна. Доска ну, она светлая, конечно.
Не знаю, хотя действительно никто никому не обещал быть счастливым. Это тоже как бы практически
браво,
цитата.
Это прекрасная цитата.
Никто никому не обещал, но все-таки хочется чувствовать себя счастливым, несмотря ни на что.
А никто никому ничего не обещал. Это же Осип говорит,
это
Надежда,
да,
когда
Надежда,
она,
конечно,
еще да, молоденькая и хочет веселиться, хочет, да, такой богемной, да, богемной жизни, и как-то намекает ему на то, что не вполне как-то все счастливо живут.
Он уже понимает, где они оказались.
Я тут только могу опять добавить только тот момент, что это, ну, памятник паре, да, памятник взаимоподдержки. Очень важно, когда в жизни с одним человеком есть другой человек, который его понимает. И между Надеждой и Осипом было счастливое взаимопонимание, взаимодополнение. Ну, нельзя говорить об истории, о том, что было бы, о том, что было и было бы, да, в сослагательном наклонении. Но благодаря тому, что они были рядом друг с другом, как бы они реализовались, и мы знаем их такими, какие они есть, какие они были.
Точная историческая реплика. Надежда слушает в Киеве драму Сильвестрова, она захвачена ей, и она узнает, что в Москве должен Любимов исполнять снова эту драму, из-за каких-то обстоятельств запрещают это исполнение. Так. Она приходит и задает один вопрос: кто настучал? То есть она понимает, с кем ведет сражение эта хрупкая, уязвимая, вечная музыка. С ложью, с трутостью, с предательством, с тем, что мы видим сейчас. Мы можем сказать о наших днях: час мужества пробил на наших часах.
Ну, это уже Ахматова.
Да, и вопрос о том, кого мужество покидает. Покинет мужество или не покинет? Это ключевой вопрос воспоминаний Надежды Мандельштам. Как поведут себя утонченные, рафинированные интеллигенты в тот момент, когда пробьет час мужества на наших часах?
Да. Я совершенно с вами согласна, и именно в этом смысле мемуары ее по-прежнему важны. Она обращается к роли интеллигента, не к его гибели и сдаче, цитирую сейчас другого автора, а к роли мыслящего существа во времена между двумя тоталитаризмами, а мы практически на пороге третьего в контексте и русско-украинского военного конфликта, и в более широких контекстах невероятного роста популистских правительств и в Европе, и в Америке. Вот, вот в этих контекстах, конечно, вызов, который стоит перед нынешними интеллектуалами, огромен. И в этом опыт и Осипа, и Надежды для нас чрезвычайно важны. Вы сказали, Константин, и я не знаю, была ли это оговорка или нет, что происходит с родной Европой. Родная Европа – это название…
Чеслава Милоша.
Чеслава Милоша. Да. Безусловно, для меня они стоят в абсолютных параллелях. Люди, которые… поэты, которые мыслят как философы, и поэты, которые… и философы, которые мыслят глобально, абсолютно в… в каком-то мировом масштабе, при том, при всем, что Европа остается для них родной, семейной Европой, дословный перевод этого произведения. Милоша – это очень такая частная перцепция, с одной стороны, это вот мы с тобой на кухне посидим, которая одновременно, благодаря этой фиксации и очень большому вниманию к частному миру человека и к его переживаниям, становится еще и глобальной, и общей. Не правда ли?
Совершенно верно. Милош – актуальнейший поэт. И совсем недавно мы здесь об этом говорили с Томасом Венсловой, ближайший друг Чеслава Милоша, соавтор Нобелевского лауреата, ряда писем, как раз связанных с тоталитарным поведением в Европе Советского Союза. И мне кажется, что Венслова как раз сегодня продолжает вот эту традицию Мандельштама и Милоша. Он ставит вопрос о том, какие противоядие страху сегодня будет находить европейский человек. Нас долго не пугали, но сейчас мы видим, что запугивание становится нормой и телевидения, и публичного поведения тиранов. И вопрос снова о том, что из опыта, из самого главного в опыте 20 века нам пригодится в 21-м.
Спасибо, Константин Сегов. Если есть что-то добавить...
Я надеюсь, что у доски будет счастливое будущее. И я надеюсь, что вот тем фактом, что мы ее все-таки собрались, и решились и сделали, мы просто еще раз подтверждаем то, что мы думаем о том, что нас объединяет и дает нам какой-то шанс на будущее, чем то, что нас разъединяет.
«Орфей и Эвридика», мемориальная доска Надежде Иосипу Мандельштаму в Киеве, в студии автор ее скульптор Светлана Коронская. Константин Сегов, как один из организаторов этого проекта, философ, общественный деятель, директор Центра европейских гуманитарных исследований Киево-Могилянской академии и основатель научно-издательского объединения «Дух и Литера». На связи по телефону с нами был Леонид Финберг, главный редактор издательства «Дух и Литера», и поэт-переводчик, член Украинского пенцентра Борис Херсонский. Вела программу Елена Фанайлова.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
Радио Свобода. Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой стороны.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Hot Bird».
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».